Знаете, я хочу вам зачитать отрывок из одной очень интересной статьи, которую я только что прочитал. Получил журнал «Фома», правда, июньский, уже июньский месяц, но ничего, я только что прочитал. Статья называется «Вселенная 26». Автор Андрей Рогозянский. Здесь он рассказывает об одном эксперименте, который был проведен одним английским ученым. Ну, впрочем, сейчас я вам зачитаю, и вы все поймете. И, наверное, поймете, почему я это зачитываю. Сначала зачитаю, потом будем с вами все вместе философствовать, конечно. Без философии нельзя же. Итак. Так почему же общество благополучных, казалось бы, условий обнаруживает признаки перезревания и упадка? Ответить на этот вопрос в свое время попытался английский ученый, этолог Джон Кэлхун. В 1972 году совместно с Национальным институтом психического здоровья он провел самый известный эксперимент. В рамках проекта «Вселенной 25» был устроен искусственный рай, стенд, в котором поддерживались постоянные комфортные температуры, освещение, влажность и чистота, а еда и питье подавались в изобилии. Установку заселили мышами, предоставив четырем мышиным семьям свободно вырасти популяцию числом до нескольких тысяч особей. Поводов для борьбы за существование в искусственном раю не было. И закономерности развития популяции диктовались исключительно особенностями поведения данного вида животных. Результат оказался шокирующим. Первоначальный бурный рост мышиной колонии сменился застоем. С какого-то момента маленькие участники эксперимента словно бы присытились и стали поступать против естественных правил, свойственных виду в природных условиях. Появилась категория отверженных, становящихся объектом агрессии. В числе самцов выделились красивые, занятые преимущественно собой. У самок вдруг снизилась репродуктивность. Среди них стали заметны самки-одиночки и самки-отшельницы. Животные все больше и больше втягивались в круг отклоняющегося поведения и апатии. При одновременном изобилии пищи процветали каннибализм, противоестественные тяги к своему полу. Самки отказывались воспитывать детей, детенышей, и убивали их. Участники эксперимента стремительно вымирали. На 1780-й день умер последний обитатель мышиного рая. Опыт повторялся многократно. Кэлхун прикладывал старания к тому, чтобы усовершенствовать стенд, исключив влияние посторонних или случайных факторов. Итог был печален. Популяция, несмотря ни на что, вымирала. Цифра 25, название проекта «Вселенной 25», означает последнюю, 25-ю по счету попытку. 25 попыток. Все привели к одному и тому же результату. Есть о чем задуматься. Если мы обратимся, я скажу даже так громко, к истории человечества, то все оно устремлено только к одному – достичь рая, построить на земле рай. Что значит рай? Изобилие всего, всех возможностей. Вот, собственно, все то, что Кэлхун сделал для этих мышиных семей. Автор, естественно, ставит этот вопрос. Нет ли здесь какой связи этого мышиного рая с тем человеческим раем, к которому мы так усиленно стремимся? И в чем причина? Что случилось? полное изобилие всех благ, которые только возможны были для мышей, если они осознавали, чем они пользуются. Но вопрос-то действительно, на самом деле, и самый серьезный это вопрос у нас стоит. Туда ли идет наш человеческий прогресс? Первое. И второе. Что он дает, если исходить из такого понимания прогресса, о котором только и идет речь? Все блага на земле. Вы знаете, есть предположение, что в предпотопное время люди, которые жили в то время, и можете представить, что это была за ситуация. Это сейчас мы говорим экологические проблемы и так далее. Всего было изобилие. Всего. Птиц, зверей, рыбы, растения. Все было же в изобилии. И нетрудно было людям в то время достичь действительно очень высокого, по крайней мере, уровня материального обеспечения. И дошли до чего? Вы знаете, процитирую вам по-славянски библейские слова. По-славянски они очень просто красиво звучат. И поэтому я процитирую, но это всем будет понятно. Впрочем, переведу потом. По-славянски звучит так. «Не имать, дух мой, пребывайте в сих человецах, за не суть плоть». То есть не может мой дух, говорит Бог, быть в этих людях, поскольку они стали одна плоть. Интереснейший закон, который открыт, о котором все время говорит Священное Писание, собственно, говорит Бог, этот закон. Закон, который так очень ярко проиллюстрировано на мышиных семьях, но который в неизмеримо большей степени и силе действует и в нашем человеческом обществе. Помните, когда Христа искушал дьявол в пустыне? Когда Христос после 40 дней и ночей поста, наконец, взалкал. То есть, естественно, голод. Голод. Хочу на секунду сказать, что такое голод? Мы совершенно не знаем. Мы не знаем сейчас. Но проголодался. Мы не знаем, что такое голод. Почитайте, как вели себя люди, которые перенесли блокаду в Ленинграде. Это было страшно смотреть. Я помню, рассказывали мне, стоят в очереди, за хлебом здесь уже, вне этой блокады, стоят хлеб, знаете, давали определенное только маленькое количество, и вдруг крик, я из Ленинграда, и все видят, увидели, что действительно идет человек, который уже даже, что называется, психика настолько потрясена, настолько уж даже рассудок становится ненормальным. И все расступились тут же. И действительно пропустили этого человека. Что вы? Голод – это не то, что мы проголодались. Это совсем другое дело. Это то, что действительно влияет. Все кажется, что Христос как отреагировал, который был голоден 40 дней и ночей. Почему и ночей прибавлено? Потому что традиция была... Вот сейчас у мусульман, вы знаете традиции. С восхода до захода солнца все, полный пост, полное неедение. Солнце зашло, ура, парашка. Вот так. Поэтому и написано там в Евангелии 40 дней и ночей. Тоже была такая традиция поста только днем. Так вот, и что Христос ответил? Не единым хлебом живет человек. Мы как-то к этому относимся, знаете, элементарно. Ну, не единым хлебом. Ну да, надо еще что-то. Нет. Здесь указано на один из самых, я бы сказал, фундаментальных законов нашей жизни. Это глубочайшая ошибка. Это ужасная ошибка. Когда вся суть нашей человеческой души, мысли, ума, чувств, желаний все направлены только на созидание мышиного рая. Вот результат. У них, у этих животинок, которые не имеют разума, произошло естественные вот эти вот явления, из-за которых они, смотрите, 5 лет не прошло, 1780 дней, ну, 5 лет прожили. И все, погиб последний обитатель мышиного рая. Не то же ли самое, это было бы очень интересно, не то же ли самое происходило в человеческих обществах, высокоорганизованных, достигших, ну, огромного, я бы сказал, великого благосостояния, не то же ли самое? Ведь есть такая то ли легенда, то ли действительно это и на самом деле было, но говорят же, что Атлантида, какое-то было государство Атлантида, погибло именно тогда, когда достигло предела всех возможностей и благ человеческого существования. Погибло. То же самое происходило, видимо, как я уже сказал, видимо, во время потопа. То же самое, по-видимому, произошло, когда была гибель Содома и Гоморры. Кстати, то же самое, если мы обратимся к Евангелию, то же самое предрекает уже всему человечеству, не отдельным народам, не каким-то лицам, а всему человечеству. Почему? В Евангелии, хотя и прямо не сказано то, о чем мы говорим, хотя в Библии прямо сказано, не имать не может, не имать дух мой пребывать и в сих человецах, за ней суть плоть. Знаете, что происходит? Когда человек полностью устремлен, всю свою душу отдает на искание только этого, то получается прямо по нашей известной присказке: за что боролся, на то и напоролся. Достиг всего и смерть. Вот перед лицом этого факта, факт, который бы надо, я бы сказал, ну, закона, который надо было бы исследовать просто исторически, психологически, духовно, исследовать и сделать его, этот, я еще раз говорю, этот факт-закон, как раз самым таким вот ярким, который действительно показывает нам: человек, к чему ты стремишься? Учти, пойми, не наказывай себя. Учти, что если ты будешь искать того блага, животного блага, и только, то учти, что с тобой будет. Сейчас повторяю, великий закон был сказан Христом в ответ на искушение дьявола. Действительно великий закон. Не единым хлебом живет человек. В связи с этим и хочется сказать, что христианство, направляя и призывая человека именно к тому, чтобы поднять свои глаза немножко вверх, оторвать от земли. Учти, человек, ты же не четвероногое животное, которое может смотреть только вниз. Само твое тело направлено вверх. Ты можешь посмотреть туда. Человек, вот твое главное назначение. Учти, здесь ты миг жизни. Неужели не видишь, что поколение за поколением так и сменяется? Неужели не понимаешь, что происходит с каждым человеком? Закон тления – это всеобщий закон. Так учти, вот твое главное направление. При этом христианство нисколько не отменяет необходимости поддержания этой обычной нашей человеческой жизни. Вы посмотрите. Ну, ученики просят Христа: научи нас молиться. И Он им дает молитву: Отче наш, хлеб наш насущный дашь нам днесь. Сам Христос, с чего начал чудеса-то? Вспомните, пришел набрать, не осудил, не сказал, ах, такие-сякие. Да не только на брак пришел. А вообще, я вам скажу, уж такое совершил, что какие-нибудь там, не знаю, какие законники, фанатики, что только сейчас делают, чтобы как-то извратить этот факт. Воду в вино превратил. А, кстати, знаете, о чем я сказал? Сейчас есть. Никакого вина не было. Это было вовсе не вино. Да. И Евхаристия была не на вине. Какая чушь. Конечно, вино. И брак, конечно, был брак. И хлеб наш насущный, конечно, Христос говорит о хлебе насущном. И когда приходили к Нему исцеляться, исцелял действительно, то есть Бог готов нам дать все блага и земные же блага дать нам, дать. Только человек, не преврати себя в эту мышиную колонию. Запомни, кто ты есть. Ты образ самого Бога, у которого первичным является как раз духовное начало жизни. То есть, что это значит? Стремление к истине, стремление к святости. К святости. Да, грешные мы, да, грешные. Но куда я смотрю при всей своей греховности? Как говорили святые отцы, пал, встань. Если даже ты не можешь уже ползти, все-таки поверни свою голову туда. Поверни, скажи, Господи, помилуй, Господи, помоги. Стремление именно к святости, к истине, то, что мы говорим, к Богу, то есть жизнь по совести. Вот человек только при каком условии, действительно тогда и все земные обстоятельства, в том числе, даже если бы случилось, что мы оказались в мышином раю, и здесь человек-то не погиб бы, как эта последняя мышь в 1780-й день. Вот эта статья мне очень-очень, так сказать, она, ну, понятна всем, она всем, я думаю, понравилось и обращает действительно внимание каждого человека и должно бы обращать внимание, должно бы обратить хотя бы нашу мысль, наш ум, наше внимание на то, так ли мы живем. Вы знаете, в чем причина того, что научно-технический прогресс, которым мы сейчас все пользуемся, им живем, им существуем, почему в такой тупик попадает? Уже ученые называют этот прогресс, эти достижения монстром. Монстром, чудовищем, который приобретает уже, да фактически приобрело, но это еще не все, не до конца, но уже приобретает такую силу, что создатель этого монстра научно-технического прогресса, человек, станет рабом его. И это же факт, конечно. Уже сейчас смотрите искусственного человека, напичканного всякой электроникой, который мыслит в миллионы раз быстрее, чем человеческая мысль. Представьте себе, когда будет обладать всеми функциями человеческой реакции. Кто будет господствовать? И человек потеряет власть над ним, сам себя будет воспроизводить. Сам будет себя устраивать наилучшим образом. Скоро действительно человек превратится в раба. Кого? Этой техники. Ну что об этом говорить? Достаточно одного экологического кризиса, который сейчас накрывает буквально цивилизованные страны и весь уже мир, чтобы понять, человечество идет совсем не по тому пути. В чем ошибка прогресса? В чем? В том, что и наука, и техника имеют только фактически одну цель. Одну цель – создать рай на земле. Вы это не помните? А вот я помню, когда я был в предыдущем перевоплощении, то есть жил в советское время, то все... В газетах сколько угодно было найти таких крылатых фраз. Мы победим природу, мы овладеем космосом, мы станем богами. Вы слышите? Слышите? Это, подумаешь так со стороны, дурак пишет, что ли? На самом деле, действительно, гордыня, гордость – это действительно безумие. Действительно же безумие. Но разве до сих пор не продолжается эта идея? Ну, может быть, так откровенно, может быть, реже пишут, но фактически-то вся устремленность на что? На что? К чему устремлены человеческие все мысли и идеалы? Власть над миром. Достижение всех материальных, ну и культурных. Хотя, что под культурой разуметь, ой, теперь боишься слово произнести. Да. Всех материальных благ и власть. Вы слышите? Теперь поймете, и в чем суть было первое искушение человека. Вы боги, вы станете как боги. Вот в чем было искушение первых людей. Увидели уже себя, возомнили себя богами и захотели ими стать без Бога, вопреки Богу. Так вот, и ошибка научно-технического прогресса в чем заключается? В том, что были совершенно оставлены, отставлены и убраны фактически самые главные ценности для человека. Ведь ценность человека в чем состоит? И прежде всего состоит в его духовном и нравственном достоинстве. Вот в чем состоит. А вовсе не в тех этих внешних формальных достижениях, которые мы видим, которые наблюдаем и которыми мы пользуемся. В этом вся суть человека. В чем счастье человека? В чем счастье человека? Неужели непонятно, что истинное счастье переживается в душе, в сердце человеческом же, а не в желудке? Когда есть в сердце любовь, он и голодный будет счастлив. А если нет любви в сердце, так ничего фактически нет. Христианство сказало о высочайшей истине человеческой жизни, о величайшем законе, фундаментальном законе бытия. Бог есть любовь. Где Бог? Где Он? Что, на какой-то планете, что ли? Да нет же, конечно. Бог есть Дух. И Царство Божие, сказал Христос, внутри вас есть, внутри. Оказывается, Бог-то как семя внутри человека содержится. Как в драгоценном ларчике вот эта ценность помещается. Что это за ценность? Любовь. Как она достигается? Как она приобретается? И что, о той, думаете, любви идет речь, которая во всем животном мире, что ли? Речь об этом идет? Это естественный процесс, естественное явление, как то, что мы дышим, как то, что мы едим, так любим, сегодня полюбил, завтра разлюбил. Это все естественные вещи, не об этом идет речь. Речь идет о том, что называется божественной любовью, который приобретается человеком и получается им только в результате правильной, правильной жизни. А какая правильная жизнь? А какая неправильная? Знаете, какая неправильная? Сначала скажу. Ходить по гвоздям, которые торчат вверх. Говорят, это неправильная жизнь. А ходить по хорошей дорожке? Это, говорят, правильно. Жить по страстям, ходить по гвоздям. Ненавидеть. Кто страдает? Завидный. Кто страдает? Злится. В гневе, в ярости. Кто страдает? Объедается. Кто страдает? Не буду перечислять дальше. Неужели не понимаем простой такой вещи, что Бог призывает, Бог что дал нам? Многие думают, что заповеди, это, знаете ли, какой-то спустил Бог закон, и вот мы, бедные, должны теперь, знаете ли, бояться. Вдруг не исполним и получим по шапке. Да ничего подобного. Вот приходится тысячу раз говорить одно и то же, что заповеди Божии – это есть ничтое, как то слово Бога к человеку, которое говорит: «Человек, живи вот так. Если ты будешь жить не так, ты себя накажешь, ты себя изуродуешь, ты себя убьешь. Не ходи по гвоздям, не пей кислоту». Не садись в костре, на костер, не прыгай с высоты. Вот что такое заповеди Божьи. Слышите, что такое заповеди Божьи? А вовсе не приказ Бога. Ну-ка попробуйте вы мне тут обмануть, я вам тогда всыплю. Вот, оказывается, что такое заповеди. И почему они? Потому что с христианской точки зрения грех – это есть нечто иное, как то наказание, которым я себя. Не ходи по гвоздям, а вы знаете, как пройдешь? Пощипай пятку, как, правда? Вот, совсем очень как интересно. Вот если бы вы понимали это, что ценностью для человека, что значит ценностью? Ценностью, которая дает человеку действительно благо, дает счастье и дает, у христианского учения, вечность жизни, благой жизни. Что этой ценностью является именно святость, к которой каждый должен стремиться. Правда, скажут, какие вещи, какая там святость? Что это такое? Да никто не может быть святым. Самые великие святые каялись и говорили, мы недостойны Бога, мы грешники. О чем это говорит христианство? Не иллюзия ли это? Фантазерство какое-то? Забыли. Забыли мы об одном. Забыли о чем? Верно. Если мы сами по себе, вот, скажем, я все буду святым. Святым. А вдруг мне в бок кто-то раз стрельнет, говорит, ах ты такой-сякой паршивец. И моя святость вся полетела на смарку. То есть, действительно, сами по себе мы действительно не можем соответствовать вот тем нормам жизни, которые Бог по милости своей открыл нам. Не можем. И как же быть теперь? О какой же святости теперь идет речь? Не бессмысленны ли эти все слова и призывы? Благодаря христианству эти призывы принимают великую форму, я бы сказал, великое значение. Почему? Оказывается, можно достичь святости. Можно. Но как? Можно достичь вот того состояния, к которому призывает Бог, и которым Он является, любви. Но как? Вы знаете, одна из грубейших ошибок всех религий, я бы сказал, мира, в том числе и множество-множество христиан, неважно каких, католики, православные, протестанты, ошибка, знаете, какая? Она заключается вот в чем. Что если я сделаю вот то-то, 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 то Бог мне за это даст миллион раз. То-то, то-то и то-то. То есть ошибка в чем? Что будто бы вот этими своими чисто внешними делами, ну какими, например, хожу в церковь, исповедуюсь, причащаюсь, соблюдаю посты. Что еще нужно? Ставлю свечки в храм. Хорошо украдут толстую свечку, мало украдут тоненькую свечку. Вот. Да, подаю поминание и так далее. Что думаю, будто бы это само по себе изменяет и дает что-то человеку. Нет, оказывается. Нет. Оказывается, даже внешние вот эти дела, которые необходимо действительно нам делать, подать, например, милостыню, помочь человеку и так далее, что это действительно хорошее дело, только тогда помогает человеку, когда изменяют душу его. То есть, когда они совершаются из желания любви к человеку, из желания исполнить действительно волю того Бога, который все знает, который лучше меня знает и понимает, который действительно открыл мне вот этот путь приобретения, это и святости, и любви, тогда только они имеют значение. В противном случае можно делать все, что угодно, свернуть горы свернуть, а в душе моей так все и останется. Что останется? Что останется? И зависть, и тщеславие, и гордыня, и неприязнь, и осуждение, и чего только нет. Я, кажется, все тут делаю, а душа полна. Мой мешочек, как был полон гадов, их же не счисла, так и остается. А делаю я, ой, сколько много. Вы слышите? Ошибка того религиозного сознания, которым живет подавляющее большинство людей, в том числе я и говорю, к великому сожалению, даже и христиане, что будто бы мы можем вот такими внешними делами заработать себе, что вот то величайшее благо, которое называется Царством Божьим, если хотите, раем и так далее. Нет, рай не там, а рай внутри. И он открывается только через очищение души, через борьбу с этими вот этими гадостями, которые живут в каждом человеке. Так вот, оказывается, эту святость, которую призывает Бог человека, это любовь, которая является фундаментальным законом нашего бытия, приобретаются как? Только по мере, оказывается, очищения души от той дряни, которая в нас с избытком там живет. И как, интересно, каким образом? Ну да, я хочу не осуждать. Не могу не осуждать. Я правда хочу, на самом деле никого не осуждать. И ничего не могу. Тут же, только принял решение, и тут же на тебе. Оказывается, еще одно замечательное, я бы сказал, явление духовной жизни, о котором говорит христианство. Оказывается, средством исцеления человека является не что иное, как, во-первых, осознание того, что я грешный. Кстати, это очень трудно. Многие иногда думают, я грешный, конечно. Грешный. Меня нисколько это не беспокоит. Грешный, грешный. И все грешны. Вот когда чири вскочит на носу, вот тут беспокоится, особенно женщины, конечно. Да. Это понятно. Тут беспокоится очень великое. А тут грешные, грешные. Вы слышите? И не беспокоит даже нисколько. Оказывается, первое необходимое это условие. Поэтому говорят, увидеть себя, что я грешный. Не сказать, не языком болтнуть, а действительно увидеть. То есть увидеть, что чири у меня вскочил на носу. Вот это вот тщеславие, которое не дает мне покоя, это хвастовство, или гордыня, или зависть, и так далее. Увидеть. Второе. Первое – увидеть. Второе – убедиться. Что никак не могу ничего сделать. Не могу и все. Как я сказал, хочу не осуждать, ничего не получается. Каждый раз на исповеди говоришь. Уже человек говорит, ничего не получается. Что же делать? Все летит на смарку. Христианцы, православие точно, теперь уже не христианство, нет, никак не христианство. Теперь говорить христианство, это очень подчас будет неверно звучать. Еще православие, причем православие какое? То православие, которым еще жила церковь в эпоху, и продолжает в какой-то степени жить. Именно опытом мудрейших людей, занимающихся духовной жизнью, святыми отцами. Что она говорит? Говорит следующий удивительный закон, только по которому мы можем ориентироваться в своей жизни. Закон звучит так. Тщательное исполнение заповедей Божьих открывает человеку его грехи. Пока человек и не думает жить по заповедям Божьим, а я не знаю, кто, интересно было бы опросить бы всю паству, например, русской православной церкви, или греческой, или какой угодно, румынской, польской, неважно. Спросить, кто из людей, покажите мне человека, который действительно принял решение, слышите, отныне. Все, с этого момента я постараюсь, сколько мне хватит сил, жить только по заповедям Христовым. Я не знаю, найдется человек такой. Были такие в истории, и они достигали великих, я бы сказал, высот. Они становились действительно теми святыми, которых церковь показывала как пример жизни. А в основном никто. Живем пассивно. Знаете, по течению, как смотрите, река течет, и там плывут всякая ерунда плывет. Что угодно может плыть. Так и мы плывем по течению. А оказывается, чтобы увидеть действительно свою греховность, увидеть как таковую, нужно принять вот это решение. Когда человек примет это решение, оказывается, он приходит к следующему. Он видит, что это мое решение, оказывается, разбивается в пух и прах. Я принял решение не осуждать. И вот православие что же говорит? Но тот человек, который действительно принял решение, тот человек, который действительно хочет жить по заповедям Божиим, он, видя свои эти возможности, смиряется наконец. Да, я наконец убедился, что не могу одной левой рукой поднять 10 пудов. Почему? Тоже 10 килограмм дай поднять. Ох, вижу. И вся святоотеческая мысль, на что направлена? На дно. Говорит, единственный способ достижения вот этого вот величайшего блага, которое можно назвать святостью, можно назвать любовью, это одно и то же, только через познание себя. Познание себя. Познание того, что действительно, кто я есть на самом деле, а не в мечтах. Это познание дает возможность приобретения мне вот этого состояния, которое святоотеческая мысль называет смирением. И там, где есть смирение, там наступают победы. В полной, причем, можно сказать математически, в полной пропорциональности. Мера смирения, мера действительно исполнения. Исполнение вот правильной жизни, исполнение законов духовной жизни и достижение этого величайшего блага, о котором так мечтают человечество. Достижение того, что на обычном языке именуется счастьем. Без этого, без этой духовной жизни, об этом и состоит вся духовная жизнь. Так, без этого весь этот прогресс, все это развитие, все эти достижения выходят человеку боком. Вы обратили внимание? Чем больше, кажется, развивается, кажется, медицина развивается, появляются все новые болезни. Вот искушение-то, а? Да еще такие, о которых никогда и не знали. Более того, сама природа, посмотрите, как возмущается. Все чаще и чаще слышишь, по радио слышишь, да, что... Никогда такого не было. Впервые это происходит. Какие катастрофы, или которые были когда-то очень давно и давно, сам природный даже мир, даже он, и то, будучи, если хотите, телом человеческим, этот окружающий природный мир, даже он возмущается против того, чем занимается человек. Прогресс без духовной жизни, без обращения в этом смысле к Богу, потому что можно к Богу обращаться и, знаете ли, впустую, болтать. Болтать можно. Молитвы можно болтать, а не молиться. Так вот, прогресс человеческой жизни без обращения внимания на состояние своей души, на борьбу именно со страстями, на борьбу и обращение к Богу с молитвой, без этой жизни, которая дает возможность очищения души и достижения святости. Без этого весь этот прогресс наш вот-вот окончится полной катастрофой. Окончится тем, чем окончился мышиный рай. Да, об этом прямо уже пишут. Прямо пишут ученые. Правда, политики их совершенно не слушают. Говорят, что вот это развитие, которое мы наблюдаем, оказывается, приводит человека и все человечество к самым пагубным последствиям. Говорят прямо, катастрофа, в частности экологическая, может начаться столь стремительно, что уже никакие средства борьбы с этим нам не помогут. Это говорят ученые первой величины, а не кто-нибудь. Вы думаете, политики слушают? Конечно, нет. Они делают свое дело и губят сук, на котором сидят. Вот так, вы знаете, вот мне и хотелось зачитать вот эту вот статью, и хотелось обратить внимание на то, как православие смотрит на вот эту идею создания материального рая на земле без обращения, я бы сказал, без обращения к Богу, без обращения, что значит к Богу? Обращение к своей душе, обращение к, я бы сказал, идеалу святости. Нет возможности достичь блага без Бога, то есть без того, что Он открыл нам, без тех заповедей, которые Он сказал, без понуждения себя к исполнению их. Вот, оказывается, о чем говорит православие и к чему должно стремиться. Но еще одну фразу, извините, что я долго говорю. Сейчас христианство просто удивительным образом вырождается. Если вы посмотрите на все конференции, которые проводят, где? На Востоке, на Западе, православные даже, ну уж не говорю о католических и протестантских, все конференции посвящены исключительно земным проблемам. Или нравственным. Каким нравственным? Против алкоголизма. Да, Господи, здесь все согласны, и атеисты. Наркомании. Где, конечно. Причем христианство? Против всех эксплуатации, болезни. Ну, конечно. И не найдете, наверное, почти ни одной конференции, по крайней мере, всемирной не найдете, которая поставила вас своей задачей, например, обсудить вопросы основы духовной жизни сегодня. Что такое духовная жизнь? Какие или законы духовной жизни нигде не найдете. Что угодно, но только не это. Вот вам показатель того, на каком уровне сейчас находится христианское сознание. Я уже не говорю о других религиях сейчас. Христианское сознание. Поразительный материализм. Или есть такой термин – омерщение. Полное омерщение. Только вот, дай. Преврати камни в хлебы. Больше нам ничего на свете не надо. А, правда, надо потом. Один журналист спросил одного богатого человека, зачем столько много денег? Он ответил, да, сейчас меня деньги не интересуют. Когда-то очень интересовали, сейчас нет. Сейчас меня интересует власть. Оказывается, тоже ступени развития. А после власти знаете, что будет? Слава. Все. И я Бог. Пуп на кочке. Вот, оказывается, к чему оказывается, человеческое сознание приходит. Ну, вот так, друзья мои. Это в качестве вступительного слова. Вы не подумайте. Вступительного только. Да.
Я регент в храме. Очень много разных забот. Объясните и посоветуйте, как же можно в таких обстоятельствах молиться?
Вы знаете, это большая ошибка, когда мы говорим, что молиться мне мешает та или иная работа. Это чепуха. А знаете, почему чепуха? Мы совсем забыли о том, что значит молиться. Совсем забыли. Потому что молиться – что такое? Ну, читать какую-то молитву. Понятно? Молитву надо читать. Да нет же. Молиться – значит молить Бога. Молить как? Подсознательно произнести: «Господи, помилуй меня». Вот я опять обманул. Вот я опять разозлился. Вот я опять позавидовал. Что, много ли времени требуется, чтобы сказать от всей души: «Господи Иисусе Христе, прости меня». Сколько времени надо? Сколько секунд? Святые отцы прямо рекомендуют и говорят: мы, к сожалению, совсем не умеем молиться. И что мы придумали потом под словом молитвы, трудно даже сказать. А молиться, оказывается, в любой ситуации можно. Сидим, идем, лежим, находимся на какой-то работе. Никто и никогда нам не помешает от всей души сказать: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». И эта краткая молитва, она может оказаться в миллион раз полезнее, чем если я вычитаю, целый час буду вычитывать молитвы, тра-та-та-та-та-та-та, как это довольно часто можно слышать и видеть. Не вычитывание надо молить, а молиться. А молиться человек может всегда, всегда, в любую паузу, в любое время, в любой момент, в любом положении, в любом состоянии. Кто мешает нам найти вот эти несколько секунд, вы слышите, секунд, чтобы только от всей души сказать: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня, прости меня». Вы, наверное, может быть, знакомы с дневниками, предсмертными дневниками Иоанна Кронштадтского. Вы посмотрите, что он там пишет. Праведный человек, которому мы говорим, он праведный и святой. Посмотрите, какой дар был у него чудотворений. И посмотрите, что он пишет о себе. «Опять я разозлился, опять мне надоели эти нищие, опять эта кухарка эта подожгла там или что-то сделала, опять я позавидовал такому-то и сякому». Слышишь, он пишет. Вы слышите, кто пишет? Вы учтите, кто? Тот, который у нас стоит святца, святой, праведный. В чем состояла его святость? И он пишет: «Воззвал я опять к Богу моему, и опять почувствовал пространство в душе своей». Почувствовал, как Бог простил его. Вот, оказывается, в чем состоит молитва. Поэтому не беспокойтесь. На клиросе ли стоите? Хотя я знаю, я десятки лет пел тоже на клиросе, великолепно понимаю, что тот, кто попал на клирос, к сожалению, тот фактически никогда не молится. И это не важно, регент он или певчий. К сожалению. А почему? Забыли о том, что такое молитва. Молитва – это что такое? Стать и начать. Ну, начал, начинаю. «Отче наш, иже еси», и уже на Соломоновых островах поехал. Помолился, да чего здорово. А чтобы прочитать целиком «Отче наш», да вы что? И не забыли, где не улететь никуда, да это же немыслимо даже. А уж более длинные молитвы, и говорить вообще нечего. И это мы называем, это молиться. Нет, говорят так: если хочешь человек научиться молиться, начни вот с этой маленькой молитвы, которую святые отцы называют молитвой Иисусовой. Только она может приучить постепенно человека к самому главному в молитве – вниманию и покаянию. Ибо нет молитвы там, где нет внимания. Надо запомнить, чтобы очень часто мы занимаемся самообманом, настоящий самообман. Я вычитал молитвы, слава тебе, Господи, перед причастием. Помолился, называется. А сколько человек в это время, сколько секунд его внимание действительно было, присутствовало, об этом даже речи нет. Итак, спрашивает регент, отвечаю: можно молиться. И если мы не молимся, то этому мешает только одно – наша потрясающая лень. Не хочу молиться. Не хочу, потому и не молюсь. Я помню, я ему сказал, что я пел на клиросе, помню, руководила хором одна монахиня. И вот однажды, хорик небольшой, всего 6 человек там было, и вдруг где-то такое на Херувимской кто-то взял вместо до, взял ре, всего-то один тон, ну что там особенного, правда? Так. Да, ну, это шутка, конечно, на самом деле, грубейшая ошибка, конечно. Так, эта монахиня с гневом потом сказала: «Испортили такую пьесу!» Ну, мы, конечно, в восторг пришли. Херувимская, конечно, пьеса такая, верно. Лучше не придумаешь. Да, так что не беспокойтесь. Но Не беспокоиться мало. Надо побеспокоиться. Только о другом совсем. Побеспокоиться о том, чтобы все-таки хотя бы начать учиться молиться. Я говорю, конечно, обращаюсь к верующим людям. Просто начать учиться молиться. Потому что на самом деле мы даже не начинали. Извратили совсем природу молитвы. Это ужасно. А что пишут отцы? Молитва без внимания – это оскорбление Бога. Это богохульство. Представьте себе, ко мне, например, кто-нибудь подойдет, так, Алексей Ильич, а сам отвернется и задом начнет там. Я скажу, как ты смеешь? Правда же? Да, какому-нибудь начальничку, и то мы уже начинаем с ним говорить, знаете ли, не отвлекаясь. А тут Господу Богу, действительно, в Соломоновых островах витаем. Ну, вот так.
У каждого человека есть свои таланты. Как открыть их в себе, а не закопать? Спасибо.
Очень хороший вопрос. Я однажды где-то в храме так зашел, где-то такое зашел в храм. Но я иногда бываю в церкви, бывают, да. Правда, обычно, как я не приду, все «Христос воскрес» и поют почему-то. Что такое? Круглый год. Да. Но вот здесь однажды я зашел, и, вы знаете, вдруг священник произносит проповедь. Как раз притча была о талантах. И он говорит, мы таланты должны эти развивать. Сам Господь сказал, нельзя зарвать свои таланты в землю. И так далее. Я послушал. И думаю, интересно. А у меня знакомый, такой картежник замечательный. Любого обыграет. А другой, это вообще, кстати, игумен Никон рассказывал, там в лагере. Один сидел у них такой, вор. И тот, который там охранял их, начальник говорит, вот знаешь что, вот если ты меня вот эти вот часы носили, знаете, часы такие круглые, на цепочке. Вот, если ты вот у меня украдешь сегодня, то тебе я то-то, то-то и то-то. Он говорит, ладно, хорошо. И вот это, значит, охранник берет, прицепил эти часы в кармашек, все положил и доволен. И вот, говорит, мы явились свидетелями вообще невероятной картины. Вдруг какой-то перерыв, значит, охранник, и вдруг этот жулик крутит на пальце его часы. Этот охранник, а часов нет. Блестящий талант. О, не зарывайте в землю ни в коем случае. Подумайте, до какого убожества можно дойти, поняв притчу о талантах. Именно в этом смысле. Музыкант, литератор, там, спортсмен и так далее. Да разве об этих талантах идет речь? Господи, Боже мой, это же действительно, это прям как дети. Не об этих талантах идет речь-то в притче, а о каком? У каждому человеку, вы знаете, по-разному, вот рождается он с разным стремлением, если хотите, к истине. Узнать, где же истина, где правда? Кто прав? Материализм, атеизм. Религия. Религия. Какая религия? Не находит себе покоя. Вы знаете, ищет искание прямо у человека. Многие действительно проходят через такие дебри, что, Боже мой, помните Достоевский, как писал Федор Михайлович? «Через горнило сомнений моя осанна прошла». Подумайте. Вспомните жизнь, например, святителя Игнатия Брянчанинова. Я вам скажу, это что-то уникальное. Это аристократ по происхождению. Блестящий талант. Когда он даже поступал только в вуз, то он не только первым оказался, а его сразу уже приняли сразу на второй курс, поскольку он показал потрясающие познания. Красавец редкостный. Императрица в обморок падала. Да, и все прочие уж, и фрейлины, и так далее, и все, и княгини, и княжны. Так. Ну, блеск полный, а талант какой к тому же еще? Писательский талант замечательный. Кстати, он выступал даже своими небольшими произведениями, Пушкин даже одобрял, Крылов, да, его дядя был президентом этого общества, забыл, ну, неважно, да, и собиралась эта элита, творческая элита. У его карьера была, Брянчанинова, вертикальная. Любимец императора, императрицы. Все блага. И вы знаете, вы только почитайте его. Не находил себе покоя? Так нет, а где же все-таки, зачем я живу-то, непонятно. Где же истина, какой смысл жизни? Не находил человек себе покоя. Ой, ел бы, пил да и веселился. А он покоя бедный не находит. Кстати, он уже к 15 годам знал немецкий, французский, английский, древнегреческий и латинский языки. Неплохо, правда? К 15 годам. Так воспитывали аристократов иногда. Так, и он что? Начал читать в подлинниках литературу, ту же греческих отцов, латинских западных отцов. Читать французскую эту литературу религиозную. Вы знаете, ну, кончилось тем, что он, Брянчанинов, оканчивает высшее инженерное училище, военное, и подает в отставку. Император в гневе. Все от него отвернулись. Отец, когда узнал, аристократ, отрекся от него, от сына. Еще бы, блестящая карьера, а он вздумал в монахи уйти. Совсем с ума сошел. Так и ушел. Так и ушел. И стал одним из самых выдающихся личностей, может быть, 19 века, лично аскетических писателей. Его, кстати, каждому православному христианину, я вам скажу, нужно иметь его творение у себя. Каждый православный христианин. Хоть смотрите на корочки. Может быть, когда-нибудь откроем. Может быть, что-то прочтем. Потому что лучшего руководителя в духовной жизни, чем он, едва ли трудно найти. Так вот, вот этот человек, вот талант. Вот это талант. Достоевский, который назвал, опять не находил покоя. Игумен Никон Воробьев, вот книжки вы его, кстати, сегодня получили, биографию, то же самое. Бросился в науку и, наконец, убедился. А наука вообще ничего не говорит. О смысле жизни вообще не говорит. Бросился в философию. Причем не просто так бросился, а его знания философии, ой-ой-ой. Я помню, он мне давал читать, и вот этих древнегреческих почитай, и вот этих вот западных, наших русских философов почитай. Вы слышите? Это наряду с тем, что давал мне читать Иоанна Лествичника, там, Исаака Сирина, и то, и другое давал. Вы слышите? Он был образованнейший человек. Философия говорит, а что? Что не философ, то своя точка зрения. А истина где? Во искание. Как, наконец, пока он не пришел, да, не пришел к вере в Бога, к вере в Бога, да, и к православию. Вот где таланты. И действительно, у каждого человека разные. Вот здесь действительно 5 талантов. У других поскромнее, тянется человек, да, хочется, интересуется, верно. Кто-то начинает даже жить по-христиански. Ой, как хорошо. У третьего, знаете, как в «Конёк-горбунок». У крестьянина 3 сына. Первый был, умён детина. Средний был, и так, и сяк. Младший вовсе был дурак. Так и здесь то же самое. У некоторых это неистребимые стремления познать. Готовы все оставить, и оставляли. У других и так, и сяк, а третьим вообще наплевать на все. Вот о каком таланте идет речь, о каких талантах. И вот человеку, но каждого человека есть хотя бы маленький, хотя бы один талант, но есть же какой? разум-то есть, совесть-то есть, чувство нравственное-то есть, а один талант-то есть. Подумай, зачем ты живешь. Но многие закапывают этот талант. Вот о каких талантах идет речь-то, а не о том, что я могу на скрипке дрыгать изо всей мочи или барабанить на сильно пьяно, то есть, извините, фортепиано. Перепутаешь тогда. Да. Конечно, это талант, но это вещь совсем другого порядка. Это в переносном смысле уже, видите, как легко под одним словом разуметь разные вещи. Так вот, надо относиться к талантам как? Ну, как в первых случаях, как я сказал, замечательно. Часы крутил на пальце. Бедный охранник чуть в обморок не упал. Да, и талант, когда аристократ с блестящим будущим, блестящим перспективами, вдруг идет в монастырь, и ему, кстати, в монастыре что случилось, причину я говорю, его крепостной бывший крестьянин бросает ему в лицо мешок от муки, говорит, держи зубами, давай, сейчас муку насыпать будем. Здорово, правда? Да. Ух, какие таланты! Это 5 талантов.
Почему мы причащаемся тела и крови Спасителя? Это похоже на духовный каннибализм. Помогите разобраться, как отвечать на этот вопрос людям, неверующим и верующим.
Ну, вы знаете, здесь к нам пришло учение, которого никогда не было в православии. Вы слышите? Никогда не было. В православии, если вы, некое, говорю, учение, о котором я сейчас скажу, в православии изначало, и сейчас все священники, все наши служат, и таинство Евхаристии совершает таким образом, произносит священник, приложив Духом Святым. Что такое приложение? Приложение. Е. Приложение. Об этом пишет святитель Иоанн Златоуст, литургию которого, слышите, до сих пор мы служим и на ней присутствуем. Он пишет. Следующее, я вам почти цитирую. Могу и процитировать, у меня все тут есть, у меня тут целый клад. Да, ну уж так уж, ладно, расскажу так. Он пишет. Пока на престоле мы совершаем молитвословие, и стоит хлеб и вино. Но как только священник произнесет эти слова, то эти хлеб и вино становятся истинным телом и истинной кровью Христа. Но природа хлеба остается неизменной. Вы слышите? То есть природа, то есть физическая природа остается неизменной. А что же происходит? Происходит, например, преподобный Иоанн Дамаскин писал, хлеб причастия, не простой хлеб уже, а какой? Соединенный с Божеством. Оказывается, происходит соединение этого хлеба с Божеством Христа. Точно так же, как произошло соединение Бога с человеком в воплощении. То есть мы, оказывается, причащаемся Бога, как не физическое тело Его едим. По природе своей так и остается хлеб, по материальной природе хлебом. А мы причащаемся Христа каким образом? В силу соединения с этим хлебом самого Бога. Вот по какой причине. Существует, я вам сказал, 3 точки зрения на вот эту, на Евхаристию. Православная, которую я только что вот вам изложил. Никакого превращения не происходит. Превращение, что, знаете, как алхимический котел или как магия. Вот хлеб... Раз сказали слова, и превратился сразу в тело. Нет. Происходит таинственный процесс преложения. католическая точка зрения, которая возникла, вот эта беда и пришла потом, и к нам пришла то же самое в нашей книге. Кстати, у нас это в основном в 19 уже веке даже. Вы слышите? В 19 веке только. Так называемое пресуществление, под которым подразумевается, что этот хлеб и это вино вот на престоле, да, изменяются. Изменяется их природа. Изменяется природа, и природа, физическая природа хлеба превращается в физическую природу тела, натурального тела Христа. Когда-то, когда возникло это учение на Западе, оно еще люди не понимали и думали, что сущность, материальная сущность хлеба и материальная сущность тела – это совершенно различные вещи. И так продолжалось до 20 века. В 20 веке открыли, а оказывается, материальная сущность и живого тела, причем любого, и человеческого, и птицы, и рыбы, и скота, материальная сущность камня, растений, материальная сущность хлеба и чего угодно – одна и та же. В материи одна сущность-то. Поэтому сейчас, пожалуйста, могут сделать из свинца, можно сделать серебро. Из меди можно сделать золото. Почему не делают? Очень дорого. Это очень дорого. Потому что сущность материальная одна, и поэтому никакого пресуществления в принципе быть не может. Вот видите, сам Иоанн Златоуст об этом пишет, а не кто-нибудь. Об этом пишет целый ряд. Макарий Великий как хорошо пишет. Почему ученики отошли от Христа, те ученики, когда он сказал, если кто не будет есть моей плоти и пить моей крови, не имеет жизни вечной, Макарий Великий. И отвечает, потому что они поняли это грубо, телесно, а надо было понимать это духовно. Бог есть Дух. И вот затем поэтому у святых отцов мы видим, повторяю еще раз у Иоанна Дамаскина преподобного, который говорит, что хлеб Евхаристии не простой хлеб, который вот мы едим, а уже соединенный с Божеством. И поэтому причащаемся, не съедаем, а причащаемся Христа. Понятно? Вот в каком смысле мы вкушаем. Что такое причащаемся? Знаете, он причастник, знаете, что такое? Он причастен к такому-то делу. Вот слово причащение, что значит? Быть причастным кому-то, быть причастным чему-то. Так вот, и в данном случае мы говорим, мы причащаемся, мы становимся причастниками, сопричастными кому? Христу. Поэтому Кирилл Иерусалимский, например, святитель, патриарх Иерусалимский, говорит, причастник становится сотелесным, единокровным Христу. Вы слышите? Сотелесным. Что, наши тела превращаются в тело Христово, что ли? Да не в этом же дело. Причем такая грубятина? Мы становимся ему сотелесными и единокровными, потому что Христос отныне присутствует в этом хлебе. И мы, вкушая его, становимся действительно Христовыми. Но не в силу нашего превращения в Христа, а в силу соединения с Ним. Вот так, чтобы никакого каннибализма, поэтому в причастии нет. Причастие – это не превращение. Не превращение. И мы Христа не съедаем, как это говорят наши злые критики. Мы не каннибалы, а мы причащаемся Ему через эти святые дары, поскольку хлеб этот теперь соединен с Божеством Христа. Вот как. Православное учение, действительно, до чего же оно прекрасное. Вот. А католическое – это совершенно, просто я вам скажу, ну, это дикое какое-то просто. Да. Хорошо. Ну, так, отец, да.
Вот у нас тут очень духовная молодежь собралась. И
духовная?
Очень, очень. Сверхдуховная.
Так.
Видите, все в радости находятся. Это ли не признак духовности, правда?
Да, ну конечно.
Вот. И знаете, вот они завадились просить каждое утро. Батюшка, давайте помолимся, чтобы дождя не было. Батюшка, давайте почитаем молитву. Вот и возник вопрос, что же надо делать? Молиться о солнце или смириться и брать зонт?
Да, ну вы, батюшка, немножко отстаете, значит, если предпочитаете взять зонт. Надо... Ну, неужели вы не понимаете, отец Ярослав? Кому нужно молиться от пьянства? Где? Перед какой иконой? Только перед неупиваемой чашей. Если вы помолитесь перед Казанской иконой Божьей Матери, Владимирской ничего не поможет вам. Что вы? Это уж мы точно знаем. Да. Поэтому, когда у меня была тетушка такая, да, так, и однажды она разговорились мы, и я вдруг сказал, что Божья Матерь одна, но она мне и всыпала. Как одна? Ты что, это вас в семинарии такому учат? Ну все, я уж давай, говорю, да нет, все, я ошибся, да, я не знаю. Нам мне давай перечислять все иконы Божьей Матери. Вот сколько Божьей Матери у нас. Да. Вот так. Но вопрос-то действительно, он такой не всегда простой, как это кажется. Действительно, у нас очень много всяких проблем, и особенно скорбей, о которых тут невольно обратишься к Богу. И вот тут очень важно действительно понять, когда можно, и если можно, то как? Вот ведь дело какое. С одной стороны, сам Христос научил учеников: «Хлеб наш насущный дашь нам днесь». Видите? Научил молиться. С другой стороны, не ищите того, что есть, что пить и во что одеться. Ищите прежде всего Царство Божие и правду Его, и это все приложится вам. Вот посмотрите, если мы формально сопоставим эти два момента, то скажем, да как же в конце-то концов? Что же нужно искать? Хлеб насущный-то? Молиться о хлебе? Или не ищите? Вот поэтому и во-первых, хочу сейчас сразу сказать, чем отличается православие, извините, что я отвлекусь. Это я уж люблю отвлекаться, невозможно. Потом настолько отвлекусь, что потом уже не помню, о чем начал говорить. Да. Первое, что хочу сказать, чем отличается православие от всех других христианских конфессий? Ну, прежде всего, католицизма и протестантизма. Православие говорит, что действительно истинный смысл Священного Писания мы можем найти только в святоотеческом толковании. Почему? По очень простой причине. Именно святые отцы приобрели, или, как говорит Серафим Саровский, стяжали того Духа Святого, которым написано Слово Божие. Поэтому мы им доверяем. Если же мы отступим от святоотеческого понимания, то мы все располземся, как раки. То, что произошло с протестантизмом, помните? Они сказали, только Писание, никаких там этих нам святых отцов. И рассыпались, как горох. Полно же их, узнаете, десятки и, наверное, сотни всяких направлений. Вот. Вот это вот нужно понимать. Итак, в отношении молитв. В данном случае, как же, можно молиться или нельзя молиться о тех проблемах, которые возникают в нашей жизни? Скажу вам, святые отцы, вот о которых мы говорили только что, говорят так. Если это личные какие-то проблемы, скорби, несчастья, болезни и так далее, то человек должен молиться таким образом. Господи, я верю, что Ты – любовь, которая не позволит, чтобы со мной происходило что-то большее, чем это необходимо для моей жизни, для моего спасения. Ни на одну йоту Ты не позволишь мне страдать больше, чем это нужно. Господи, я верю, что ты любовь. Поэтому да будет твоя воля, а не моя. Твоя воля, а не моя. Вот это в душе человеческой должно присутствовать при любом обращении к Богу. Ты знаешь, Господи, мою скорбь, видишь, что я хотел бы. Что я хотел, ты видишь. И потому что я верю, что это. Но да будет твоя воля, а не моя. Насколько это важно, по-моему, ну, едва ли кто сомневается. Но приведу один очень интересный пример, который очень ярко иллюстрирует эту мысль. В Индии мальчик едет на слоне, ведет отцу там бананы на обед. Подъехали уже к джунглям, и вдруг слон стал как вкопанный. Мальчик его колет, мальчик его бьет, прям бесится, что называется, на нем, а слон не с места. Потом слон раз и берет его мальчишку, это хоботом, и к себе под брюхо. И только успел он этого мальчика туда посадить. Прямо из джунглей вылетает тигр и прямо на спину слону. Если бы только еще момент, мальчик погиб бы. Ну, конечно, слон справился с тигром, схватил, ударил его о землю, растоптал и так далее. Мальчишка из-под брюха вылезает, давай целовать слона, да, ласкать его, берет все эти бананы, кормит этого слона. Все, слышите, мы все, вот этот мальчишка, ничего не видим, ничего не понимаем, а часто начинаешь, за что меня Бог наказал? Я ходил по гвоздям, а у меня вдруг воспаление получилось, заражение крови. За что меня Бог наказал? Как мальчишки действительно не верим, что Бог есть любовь. Это великая христианская истина, которую, кстати, не знала ни одна религия. Запомните, пожалуйста, это знаем только мы, христиане, что и не может Бог позволить ни на одну йоту больших страданий никому из нас, если это не будет необходимым для человека. Но еще раз напоминаю, что все страдания, все скорби, все болезни чем обусловлены? Тем, Бог предупреждает, человечина, не ходи по острым гвоздям. Ха, Господи, а почему бы не ходить? Это очень интересно. Вот откуда все это проистекает. А потом еще уж совсем, ну, дураки, я не знаю, другим словом не могу назвать, за что меня Бог наказал. Я пьянствовал, у меня цирроз печени. Представьте себе, надо же, Бог какой. Да, наказал меня. Ну вот так. Так что, видите, как надо молиться. Но не запрещает, и церковь не запрещает, действительно, молиться, например, о бездождии. Когда засухи, пожалуйста, все вместе соберитесь, отслужите молебен, да, помолитесь, выразите свое желание, вот коллективное, пожалуйста, перед Богом, пожалуйста, да, помолитесь. Но если при этом не будет присутствовать мысль о том, что, Господи, да будет Твоя воля, а не наша, никакого не будет проку. И надо понять, что все наши молебны, и все, это является не какая-то магия, что вот сейчас мы этот молебен отслужим, и все в порядке будет. Нет, это не магия, а Бог видит на состояние наших душ и, соответственно, дает, если это не вредно, даст. Если это вредно, никакого проку не будет. Кстати, мы всю жизнь часто бываем православными, И потом вдруг смотрим, каким я был, таким и остался. А где же, говорят, вот плод духовный есть, радость, мир, любовь, долготерпение. Чего-то я ничего и не вижу. Да, я чего-то не вижу. Сижу на месте, мечтаю, что у меня сад вырос, и сижу в кресле, вращаюсь. Когда же сад-то у меня вырастет? Что-то не растет ничего. Не умеем мы молиться и палец о палец не ударяем, даже для того, чтобы бороться хотя бы с тем, с чем можем бороться. Ну, хотя бы. Вот, поэтому молиться можно, молиться нужно, но только при одном условии – да будет воля Твоя. Тогда действительно Бог, видя наше смирение, может дать. Почему? Уже тогда не вредно будет дать нам. Вот так, я думаю, может быть, можно говорить об этом. Да.
Что такое рождение свыше? И как относиться к нашему спасению? А, и как это относится к нашему спасению? Рождение свыше.
Ну, эти вещи-то фактически тождественные. Рождение свыше и есть спасение. Потому что спасение заключается не в том, что мы переселимся в какое-то созвездие, на какую-то планету. Царство Божие внутри вас есть, внутри человека. И рождение свыше означает не что иное, как именно приобретение вот того Духа Божьего, о котором говорил Серафим Саровский. Весь вопрос в том, как это приобретается. А рождение свыше – это есть приобретение вот того Духа Божьего. Я только одно сейчас об одном скажу, может быть. Поскольку как приобретается, это, знаете, это, то есть духовный путь жизни, есть законы духовной жизни. Это отдельная, конечно, важнейшая тема. Но сейчас хочу сказать о другом, на чем спотыкается, по крайней мере, насколько я знаю, все западное христианство. Ну и у нас то же самое. Теперь едем. Оказывается, человек крещенный, все, он родился свыше. Да. Ой, как интересно. Уже рожденный свыше? А что ж тогда он живет хуже язычника-то? Что случилось-то? Что такое происходит действительно в таинстве крещения, о котором говорится, что действительно рождение свыше здесь происходит? Какое рождение? Нужно же запомнить, целый ряд святых отцов, целый множество, я мог даже вам сейчас зачитать, ну, зачем? Это же не лекция о крещении. Которые прямо говорят, что происходит в крещении. Дается семя, семечко той жизни, которую отныне человек должен развивать в себе. Когда мы семечко кладем в землю, сажаем, что требуется потом? Поливать. Пропалывать сорняки, рыхлить почву, наблюдать, слышите, заботиться. Крещение также – это рождение свыше в каком смысле? Потенциальном. Семечко дается. До этого не было семечка. Теперь дается. Но это ж только семечко. Подумайте, семечко яблони. Ну, наешьтесь яблок теперь, пожалуйста. Вот, оказывается, в чем дело. Надо вырастить это семечко, чтобы оно стало древом, приносящим плоды. О, тогда да. А многие не понимают, вы знаете, на Западе это сплошь и рядом. Слышишь такие слова. Духовная жизнь – это участие в таинствах. То есть, ну, тебя крестили, когда еще ты ничего не понимал, не знал. Крестили тебя в какую веру, ты сам не знаешь. Ну, хорошо, тебе подскажут потом. Это называется. Он принял крещение. Так? А потом он подходит, иногда причащается. И это есть духовная жизнь. Вы подумайте, какое извращение полное. Полное извращение. В таинстве получаем семечко, а нужен труд. Царство Божие силою берется. И только употребляющие усилия приобретают его. А здесь уже крестился, слава тебе, Господи, я уже в раю. Ведь многие так рассматривают совершенно, что крещение – пропуск в рай. Крещеный? Ну, спасибо. Не крещеный? Все, погиб навеки. Вы слышите? Погиб навеки. Миллиарды людей, которые не христиане там и прочие, они погибли навеки, что ни о христианстве ничего не знали и никакого крещения, только поэтому они и погибли. Вы подумайте только. Так вот, рождение свыше, оно, видите, имеет, я бы сказал, два принципиально различных состояния. Первое – получение вот этого семечка в таинстве крещения. Но это только семечко, которым не наешься, не наешься. Второе – это то, что приобретает человек при правильной духовной жизни, приобретает и достигает действительно того состояния, потрясающего, даже очевидно становящимся, это приобретение действительно Духа Божьего в своей душе. И тогда действительно человек имеет и любовь, и радость, и мир, и долготерпение. Да. Вот что такое рождение свыше. Вот как нужно его понимать. А нельзя формально это. Формально. Ой, не знаю, иногда пришлось несколько так присутствовать при крещении. Вы знаете, иногда у меня прям... Я аж весь сжимался. А знаете, от чего сжимался? Священник совершает. Тут стоят так называемые крестные, с ноги на ноги переминаются. Так, разговаривают что-то подчас, оглядываются. Ничего им дела до этого нет. Но это одно. Другое. Ну, по крайней мере, я попадал ужасно. Тут крик, дети там кричат, а он, тут священник, как шаман, чего-то читает, который никто не слушает и слушать не хочет. Во что превращаем таинство? Мне кажется, таинство крещения, это должно быть, знаете как, это торжественнейшее мероприятие. Торжественнейшее. Вот наподобие брака. Вот как бы надо обстоять. Это же духовное рождение, начало рождения духовного рождения человека. Надо максимально. А здесь смотришь, что-то под нос подчас бурчит, ничего не поймешь, что он там читает, еще пропускает это. Иногда это просто, ну, просто впечатление, жалкое впечатление. И особенно это еще насмешка, это крестные, которые, не знаю, верят, что Бог... Ну, верю. Отче наш знает. А что это такое? Да. Это восприемник называется. Во что превращаем мы? Начало духовной жизни человека. Уж не говорю о том, что когда крестим человека, когда он ничего не понимает абсолютно. И потом только спрашивают, а что это такое? А зачем это? А сейчас в Аргентине, вы знаете, что была целая демонстрация, очень большая молодежи, которые пришли к архиерейской резиденции, там католики, с плакатами. «Мы отрекаемся от крещения. Нас крестили, не спросив нас». Представляете? Вопрос очень серьезный, еще бы. Христос сказал, кто веру имеет и крестится. А здесь человек ничего не понимает. Его во что угодно его тут крести. Хоть мусульманство, хоть христианство, хоть буддизм, во что угодно. Что родителям там. Да. Так вот, духовное рождение. Крещение – только семечко. Но я сказал, получает семечко. Но при каком условии семечко-то он получает? Марк Подвижник говорит, если ты веруешь, то тут же по крещении приобщаешься Духу Святому. А неверным и зловерным и по крещении не дается. Слыхали такое? Ужас-то какой! Святитель Иерусалимский, Кирилл, говорит так. Если лицемеришь, люди... Что такое лицемеришь? Объясняю вам, учтите. Ну, просто нет никакой такой веры, все там, равнодушие. Люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Ну-ка, как вам это нравится? Ох, эти святые, чего только они говорят. Как этот Дух Святой крестить не будет? Трижды окунули. И даже трижды вынули, а не дважды. Ну, представляете, что еще нужно? Формулу произнесли. Слышите? И окунули, и формулу произнесли. А веришь ты, не веришь? Вот как можно все. Нет действительно такой доброй вещи, которую нельзя было бы исказить. Вот я за то, чтобы крещение – это было самым торжественным, я не знаю, таинством в человеческой жизни. И, конечно, чтобы он и хорошо бы, если бы он принимал это сам. Сам. Я верую. Ох, как это было бы. Я вам скажу, церковь тогда была бы совсем бы другой. Не было бы того, когда он христианин, а говорит, да он хуже язычника. Да. А он еще спрашивает, а меня крестили? Ну да. И, кстати, это совсем не думать, что это необходимо иметь, обязательно крестных этих. А то во что бы ни стало, бедные ищут, где бы кого-то найти. Зачем? Родители, если вы веруете, вы пронесли, совершенно достаточно. Но если вы найдете какого-то действительно искреннего человека, который может потом оказать ребенку вашему помощь в научении христианской жизни, хорошо. Нет? Зачем же? Да тем же, это же традиция, которая идет с каких времен? Со времен гонений на христианство. Гонения. Вы знаете тогда, почему нужен был восприемник? Почему нужен? Кто-то. Гонение, понимаете? Вот донесли, все, тебя арестовывают и на арену там львам на терзание. Так? Поэтому кто такой? Приводил лицо доверенное, свой, он говорил, я привожу. Он восприемник, он приводил человека. Можно было не сомневаться, что это не какой-то шпион или предатель, или провокатор. Да. И он действительно, он уже до этого говорил, и говорил, убеждал, и тот человек действительно уже был верующим. И тогда уже приводил его и крестил. Крестились. Вот, оказывается. А сейчас совсем не нужно профанировать вот этот институт крестных. Это же профанация, когда неверующие или почти ничего не понимающие люди, и они стоят, да еще и хидничают подчас. Со всякими улыбками, или вот как, скажете, дунь плюна, они смеются. Что это такое? Да это же знак чего? Знак чего? Неужели непонятно? Знак негодования, знак отрицания сатаны и всех, действительно всех дел его. Я отрекаюсь от сатанинской жизни. Я хочу жить по Евангелию. Вот что это знак чего. По Евангелию хочу жить. Вот таким образом. Ну хорошо, да, так. Да,
да, да. Крещение совершается по вере. Позади вас, Алексей Ильич, расположена картина крещения Руси. Вероятно, большинство этих людей крещены не просто без веры, но и насильно. Насколько эти люди получили благодать Духа Святого? И насколько эта теория вообще имеет силу быть?
Ну, надо же запомнить, что таинство – это не магия. Это в магии том. Там очень важно что-то сделать и что-то произнести необходимое. И уже, голубчик, никуда не денешься. Такова вера. Потому что там вера во что? В безликую какую-то силу. А мы верим-то в личного Господа Бога. И Духа Святого заставить словами и действиями войти в человека невозможно. Вот я сейчас тебе вот трижды окунем и скажем, и никуда не денешься, Дух Святой, да? Если лицемеришь, люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Нельзя заставить Духа Божьего. Так и здесь то же самое. Мы же не знаем, как это проходило. Я не думаю, чтобы в Днепр шли все те, кто не хотел принимать новую веру. Очень сомнительно, чтобы шли. Шли туда только те, кто действительно хотел. Те только шли. И хотели настолько, насколько они понимали эту веру. Невозможно насильно в Царство Божие ввести человека. Поэтому это безумие крестить насильно. Так же, как вы знаете, у нас на Руси, вы же все прекрасно знаете, как у нас насильно постригали в монашество. Все, постригли, все, ты уже никуда. Все, теперь твои притязания на престол уже все излишние. Какая чушь! Насильно отречься от мира. Как это можно? Я не отрекаюсь. Да, я знаю случай один был на глазах, очень интересно. Ну, как одного постригали. Его спрашивают, это? Он говорит, нет. Он должен был отвечать, да. Он говорит, нет. Его опять что-то, он, еще нет. Следующий нет. И постригли. Потом его спрашиваю, ну как же вы такое? А что я буду лгать? Что я перед Богом людьми лгать, что ли, буду? Я говорю, то, что есть. Не отрекаюсь. Вот. Представляете? Во что форму часто это превращает в какую? Боже мой! Таинство, то есть при котором Бог приходит к человеку, мы превращаем в форму. Какая насмешка! Насмешка над таинством, насмешка над церковью тогда. Здесь надо быть очень и очень осторожным. Поэтому и там я, во-первых, думаю, чтобы не пришли те люди, которые как-то веровали. Пусть просто, пусть многого не зная, но действительно душа у них была расположена к этому. А если кто пришел не с таким настроением, конечно, никакого крещения он, естественно, не получил. Никакого. Так, постоял в воде. Ну, все. И с тем и вышел. То же самое и сейчас. И во все века так происходило и будет происходить. Если лицемеришь, люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Ой, как важно бы это запомнить. Вот так.
Да. Вот такой вопрос. Окей, хочется быть искренним с людьми. Хочется этому научиться. Но иногда мешает чувство вины, нежелание обидеть человека. Как с этим бороться? То
есть... Вы знаете, что значит искренне? Я искренне тебя терпеть не могу. Сейчас я тебе дам искренно. Да? Что такое искренне? Нет добродетели без рассуждения. Что такое искренне? Я вижу Квазимодо, так? И скажу, ну и страшилище же ты. Я скажу искренне. А правильно это будет или нет? С христианской точки зрения отвратительно это будет. Отвратительно и неверно. А если я Квазимодо скажу, что ты очень приятный человек, ты очень симпатичный, как хорошо с тобой... Это будет истина. Слышите? Поэтому слово «искренность». Искренность – это еще недостаточная характеристика. Там, где нет ума, то вы знаете, какая пословица говорят. Услужливый дурак опаснее врага. Так и здесь тоже. И я могу с этой своей искренностью наделать просто беды человеку. Надо запомнить один закон. Где нет любви, там нет истины. Нет истины, где нет любви. Квазимодо прекрасный, вот какой, а не чудовище безобразия. Вот это закон наш, и это касается во всех наших отношениях. Да, я должен искренне, то есть что значит искренне? По вере в Бога, который говорит, где нет любви, там нет истины, должен сказать, ты, Квазимодо, очень приятный человек, очень симпатичный. Вот как надо. Вот это будет искренность. По Богу. Так.
Очень люблю книгу Никона Воробьева. Хочется услышать о нем от вас лично. Спасибо.
А там написано, там некий Осип, он написал его биографию. Я ее читал. Да, ну так, ну ничего. Он написал там все, в общем, более-менее все. Все, да, основной. Но главное, я сегодня сказал, что он как раз относится к категории тех людей, которым дано действительно 5 талантов. То, что он перенес в своих исканиях, это удивительно. Я вам еще раз говорю, бросился в науку, бросился в философию, бросился затем психологию изучать, все и ища чего, ответа. Зачем же человек живет? Какой смысл жизни? Ну, и вы увидите там, каким образом он пришел. От всего отрекся. Человек, причем я вам скажу, замечательно образованный человек. Кстати, он хорошо играл на скрипке. Рисовал он талант, кстати. его младшие братья, когда в школу поступали после него, то с удивлением обнаруживали, его картины их старшего брата висели в качестве показательных того, как надо рисовать. Пел в хоре, руководил даже хором. Да, вообще, он очень разносторонний человек. Великолепно знал философию. Да, вот мне посчастливилось с ним быть, и такие дискуссии вели. Ой-ой-ой. Да, да. Преподавал математику. Ну, у него вообще была бы карьера очень такая хорошая, светская, я бы сказал, карьера. Ну, вообще, талантливый человек в плане земном таланта. Все это выбрать, говорит, что это все стоит, если всегда приходится так взвешивать, на чаше весов класть то и другое. Принял монашество, это когда, вы подумайте, 30-е годы. То есть, уже прекрасно понимая, какой это вызов он сделал в современной жизни. Ну что вы, это редкие просто, я вам скажу, люди. Видишь их и диву даешься. Что это за люди? Советую эту книжку, потому что это его письма, если хотите, то это переложение святых отцов, переложение, если хотите, святителя Игнатия Брянчанинова на современный язык для современного человека. Вот. Из святых отцов, ну что мы, когда мы начнем читать о их подвигах великих, невероятных? Но это уже не для нас. Мы настолько горды, вы слышите, что я говорю? Мы настолько горды, что мы не вынесем даже, если начнем подвязаться. Тут же возмним о себе. Тут же я делаю столько-то поклонов. Я читаю так-то псалтирь. Я часто так хожу в церковь. Соблюдаю посты и так далее. И уже здесь, вы посмотрите, какое начинает самомнение у человека расти даже. Надо это? Надо. Но, как говорили отцы, отнимутся подвиги. Почему? Гордые мы. Тут же начинаем мнить о себе. Вот беда-то какая. Поэтому все реже мы можем встретить людей, которые действительно показали настоящий образ духовной жизни. А, кстати, я вам скажу, я не сделал ни одного шага к тому, чтобы говорить о его канонизации. Я сейчас и такая всюду канонизировать всюду. А я даже боюсь. Зачем это все внешне? Надо, Бог устроит. Самим же это лезть начинать, это уже что-то нехорошее. Хотя точно знаю, что действительно святой человек. Точно знаю. Есть, в общем, достаточное основание для того, чтобы говорить это. Кстати, таких я больше не встречал в своей жизни. Да, больше не встречал такого уровня. Встречал очень хороших священников, и таких, и даже духовных, все. Но, вы знаете, уровень может быть разный, да. Вот так.
Многие люди замечают, что от общения друг с другом они невольно обмениваются чувствами и энергоинформационным потоком. Скажите, пожалуйста, как растолковывает нам это явление Ветхий и Новый Завет? Будьте добры, научите удерживать, в смысле, подскажите, видимо, да, как удерживать все хорошее и не принимать плохое от людей.
Ой, какие мы интересы, мы всюду ищем всюду, отовсюду энергии. Ко мне недавно один такой подходит, говорит, вы знаете, я очень сильно ощущаю энергетический поток в Троице-Сергиевой Лавре. Или когда вот зайдешь под куполом, знаете, из купола прямо течет энергетический поток, да. Вот так, сплошь и рядом. Что я скажу по этому вопросу? Скажу, что истинный источник энергии, действительная энергия, и не какой-нибудь, а энергии самой необходимой и полезной для человека, этот источник энергии находится не где-нибудь, а в человеческой душе. там, где находится Бог. Царство Божие внутрь вас есть. А Царство Божие нельзя поместить себе без Бога. Внутри этот источник. Но этот источник открывается, начинает действовать только в том случае, когда мы его, с него снимаем всякую дрянь. Вы знаете, как солнце, вот закрыто облаками, и уже нет. А зайти в дом, да еще черным лаком покрасить окна. Никакого солнца нет. Так оказывается, истинный этот источник, находящийся внутри, в сердце человеческом, только тогда начинает давать эти благие импульсы и для самого этого человека, и для окружающих, когда постепенно снимается покров. Покров чего? Вот этой дряни, которой у нас полно. Полно. Невозможно достичь истинной любви, не очистив своего сердца от страстей. А эта энергия и есть. Слово этой энергии, в данном случае, это и есть любовь. Это любовь. Вот что такое энергия. Ибо Бог есть любовь, как пишет Иоанн Богослов. Вот. Вот где источник энергии. Вот куда вам нужно направить все свои усилия на то, чтобы очищать душу свою от всяких гадостей. И тогда мы бы увидели, как этот энергетический источник постепенно начал бы действовать в нашей душе, а отсюда и на других людей тоже. А мы все ищем, откуда энергия? С купола, да. И, а то еще с кумпола. Вот так. И находим. Что находим? Самообман. Самообман. Потому что если... Я вам скажу так. Да, энергия всюду она есть. И действительно мы все обладаем какой-то энергией. Но учтите, что... Эта энергия-то может быть полезной, необходимой, здоровой, а может быть вредной, ложной. Вон, из Чернобыля какая энергия, правда ли? Может, поедем туда? Да? Так и здесь то же самое. Когда мы вне Бога ищем эти источники энергии, то мы точно так именно и поступаем. Идем к радиоактивным источникам и говорим: «Ах, как действует! О, да! Лучше уже даже ничего и не требуется». Вы знаете, рассказывает анекдот такой, можно? Продает кто-то яблоки. Там, прекрасные яблоки. Ой, какие хорошие. Откуда у вас? Из Чернобыля. Да кто ж у вас берет? Берут. Вы знаете, разбирают. Кто для тещи, кто для свекрови. Да. Это безобразие, конечно. Настоящее безобразие. Так что и насчет энергии нужно быть осторожным. И не нужно искать этих энергетических источников где-то такое в фальшивых точках, и вредных, и фальшивых, и безобразных, и негодных, и вредных. Вот так.
Алексей Ильич, а можно ли вымолить душу усопшего из ада в райские обители?
Ну, вы знаете, тут немножко формулировка, конечно, очень тяжеловатая, да. Конечно, вымолить, да. Но по существу я вам скажу так. Не можно, а нужно. С самого начала своего существования церковь призывает всех молиться о своих усопших. Если бы это было невозможно изменить их, учись там, тогда что, церковь занималась обманом, значит? Нет, никакого обмана. На самом деле, как мы здесь можем молитвами помогать друг другу, так можем помогать и душе усопшего человека. Ибо для Бога нет мертвых, но все живы. И наши молитвы очень могут помочь усопшему человеку. Но какие? Какие? Вот это очень важно. Это очень важно. Я, например, предпочитаю так. Записки и рассылаю по разным монастырям. А сам иду пока в ресторан, там, знаете ли, да. По монастырям, по храмам. Пусть батюшки молятся. Вот. На самом деле, если тот, кто хочет помочь душе усопшего, сам не молится, никакого проку не будет. И не подумайте что-нибудь, это, что это я говорю. Святитель Феофан Затворник прямо пишет. Пишет такое. У священников столько этих всяких просьб, столько всяких забот с просьбой все молитвы. Так он даже пишет так, и где ему, батюшке, это вздохнуть и помолиться обо всех? Поэтому если сам человек не молится, то он обесценивает тогда эти все свои записки и эти просьбы. Уж если я, мой родной или мой близкий человек, и я не молюсь, то неужели кто-то будет посторонний молиться? Ну, прочитает имя. А что из этого? Это первое. Первое и очень важное. Второе, не менее важное, что нужно помнить по этому вопросу. Когда ученики не смогли однажды исцелить бесноватого, Христос пришел, исцелил, то ученики спрашивают, учитель, а почему мы не смогли? Ты же дал нам, кажется, власть. Он им ответил и указал еще на один очень важный закон действия молитвы. Он сказал так, сей род, этот род, изгоняется молитвою и постом. Если мы хотим, чтобы наши молитвы действительно были действенны за кого-то, неважно, усопшего, или живущего, слышите, неважно, все одинаково живы. Если мы хотим, то мы должны частичку оторвать от себя. Тогда молитва будет действенна. Что значит оторвать частичку от себя? Вот пример очень простой. Один батюшка, ну, мой двоюродный брат, он священник, у него дочь сломала ногу. Он очень такой ведущий, очень трезвый образ жизни, все, но все равно сказал, все, отныне я ни капли вина не выпью до тех пор, пока у нее эта нога не станет такой же здоровой, как там. Так и сделал. Вот это молитва. А так я что, молюсь, Господи, ой, да, исцели. А сам сел за стол и объелся. Ничего от себя не могу оторвать. Не посмотри телевизор. Наложи на себя хоть какой-то пост. Пост, вы не думайте, что пост только пища. Пост от воздержания, от каких-то вещей, от зрелищ, ну, от какой-то пищи. Ну, разного рода. Оторвать надо от себя, частичку себя оторвать за этого человека. Как когда мы милостыню даем, мы же от себя отрываем. Мы же своей зарплаты жертвы им даем. Вот и здесь молитва – это и есть милостыня человеку. И вот здесь надо оторвать от себя. Да. Но как оторвать? Вот воздержаться от чего-то. Или понудить себя к чему-то. Вот я буду, вот хорошо, я буду ежедневно, допустим, 20 молитв Иисусовых с вниманием и покаянием произносить. Господи Иисусе Христе, помилуй там Михаила, допустим. Представляете, 20 раз. Все. Я буду произносить это, молиться какое-то время. Вот когда наши молитвы об усопших будут действительно действенны. А не так просто, как отделываются у нас очень ловко. Записочки, простая, на проскомидию, по разным церквам, по разным монастырям, а сам от себя ни одной йоты не оторвет от своей души. Бог видит тогда. Вот, оказывается, как ты любишь своего человека. Боишься копейку ему даже дать. В переносном смысле говорю, копейку. Да. Скажи, все, не пью. Глотка не выпью. Хотя вот в такое-то время. Вот что требуется. Вот при этих двух условиях только молитвы тогда наши об усопшем будут действительно действенны. И действительно помогут, действительно изменят состояние души усопшего. И действительно могут вести его действительно в Царство Божие. Вот так.
Спасибо большое. В армии разговаривал с одним ярым мусульманином о вопросах веры. Ярый православный, может быть. Он утверждал, что Бог един, с чем я не согласен. Как этот вопрос можно разъяснить либо людям других вероисповеданий, либо неверующим?
Ну, во-первых, я тоже не согласен, что он, когда он говорит, что возражает против того, что Бог един. «Веруя во единого Бога!» Так начинает наш символ веры. Ну, что же мы придумываем? Конечно, один Бог. А то, что внутри божества, что скрывается, это только действительно христианство открыло. А оказывается, внутри мы видим, там жизнь не единственная личность, а три, трое. И суть их какая? Почему? Любовь. Вот почему они едины. А вы знаете, что я выступал в мечети однажды? Ну, совершенно неожиданно про это было. Совершенно неожиданно. Вдруг, ну, был там в гостях, и вдруг муфти меня... Я стоял там сзади, и вдруг он, ну, вот сейчас перед вами выступит такой-то сякой-то немазанный. Ничего. Ничего себе! Я пробираюсь между ними, они сидят, думаю, Господи, что же мне сказать-то? Я решил сказать о Троице. Да. Я привел такой пример, что уже древние, там древние греки, например, искали ту первочастицу неделимую, самую простую, из которой устроен весь наш мир. Сложено из нее. Эту частицу, по-русски неделимую, по-гречески называется атом. Атом, значит, неделимый. И так было так хорошо. И они говорили, вот весь мир, он и сложен из этих атомов. И все было бы, вы знаете, все хорошо. Неделимые, единые и неделимые. Так продолжалось хорошо до 20 века. В 20 веке открыли, что оказывается, внутри атома-то целая жизнь. Вы знаете, и ядро, и электроны, и протоны. Боже мой, целая жизнь оказалась. Он-то один атом, но внутри него жизнь. Это я так говорил в мечети. Так вот, я говорю, христианство, оно не отрицает единство, что Бог один. И мы вовсе не говорим, что три Бога. Нет, нет. А внутри Бога. Оказывается, эта жизнь какая? Там три лица – Отец, Сын, Дух Святой. Но это выражение для нас, потому что на самом деле мы даже и представить себе не можем, что это такое. Но открыта внутри троичная жизнь, внутри божественная жизнь, и она троична. Вот так. Поэтому, конечно, Бог один. И ни в коем случае нельзя отрицать этого. Это безумно даже отрицать. Но внутри него вот так. Так я говорил. Вы представляете, слово в мечети. Я ждал, ну как, сейчас полетят меня, что? Но нет, ничего, жив остался. Ничего, все нормально. И, кстати, эту идею я неоднократно перед мусульманами высказывал. У нас, вы знаете, официально есть переговоры с мусульманами Ирана. Вот я помню, у них там выступал, в Тегеране. Да, и здесь тоже, в Москве, я высказывал эту мысль. Для них это интересная мысль. Они поняли, да, что познание вещей может иметь разные уровни, разные ступени постижения. Посмотрите, сколько сейчас открытий, когда мы идем все вглубь материи и постигаем то, чего раньше не знали. Это касается материи, это же касается вещей божественных. Да, христианство открыло то, чего не знал древний, дохристианский мир. Мусульманство, оно взяло именно то, дохристианское начало. И говорит один Бог, один. И понимают под этим моноипостасный Бог. А мы говорим, нет, Он один, но триипостасный. Только и всего. Это первое. И второе. Ни о каком яростном не может быть даже и речи. Избави Бог, если начнутся яростные православные. Избави Бог. Там, еще раз повторяю, где нет любви, нет истины. Нет истины, где нет любви. И даже если человек прямо говорит какой-нибудь абсурд, или даже если хотите кощунство, то на это отвечать яростью, да избавит Бог. Нужно понять, заблуждается человек, страсти во всех действуют. И что же я на страсти хочу? Хочу восстать тоже страстями, да? Нет, этого не бывает. Зло злом не побеждается, а зло побеждается добром. Вот что я мог бы сказать по этому вопросу. Вот так. И, кстати, еще вам хочу сказать, может быть, да, что мусульманство, в общем-то, из всех религий мира других, ближайшая к христианству религия. Слышите? Ближайшая к христианству. Почему? Вот, например, возьмите, например, для иудаизма. Христос – лже-мессия. Представляете? А их мессия для христианства – антихрист. В мусульманстве кто такой Христос? Вы знаете? Великий пророк. Два великих пророка – Мухаммед и Иса. Это великий пророк. Что меня особенно, знаете, поразило, что, оказывается, Мария, Дева Мария – это мусульманство. Представьте себе, я помню, в Сирии в одну мечеть зашли, там много красивых мечетей, да, зашли, вдруг смотрю, посреди мечети огорожено небольшое местечко, и мусульмане подходят и целуют оградку. Я спрашиваю, что такое? Они говорят, а здесь похоронена глава Иоанна Предтечи. Здорово! Вы посмотрите, почитаю. Христос – великий пророк. Да, они не верят, что это Бог-Сын, потому что у них нет учения Троицы. Это верно. Но великий пророк. И почитают. Дева Мария. Дева Мария. Иоанн Креститель. Вы слышите? Где вы найдете, в какой религии вы найдете такое? Нет такой религии. Поэтому мусульманство – это ближайшая к нам религия. И я думаю, что именно на этом языке и нужно разговаривать с ними. Вы ближайшие к нам. Вот. И в этом смысле вы друзья, а вовсе не враги. Вот так.